Слобода Надежда Степановна. Годы земной жизни 1930-1979 годы.
В 1961 году началось духовное пробуждение в нашем братстве. Это было неповторимое время. Дух Божий обличил нас в бездействии, нерадении. Мы почувствовали ответственность за спасение не только своих душ, но и душ друзей и родных. Поделиться этой радостью пробуждением я поехала к родным в Белоруссию. Больше всего хотелось говорить о Господе неверующим. Такими жаждущими сердцами оказалась семья моей сестры Надежды Степановны Слободы. После многих живых расспросов, отрадных бесед, я уехала, оставив им Евангелие. Молилась, чтобы Дух Святой разъяснил необходимые истины для спасения их душ. Надя со страхом и радостью много читала Евангелие и стала понимать, что она грешница и нуждается в спасении. Тут вскоре ее увезли в больницу с острым приступом аппендицита. Она много пережила в связи с этим, так как операцию пришлось делать в то время, когда она ожидала рождения ребенка. Надя очень боялась умереть, непримиренной с Богом. Молилась тогда, как умела, вспоминала она. «Господи, сохрани! Если умру, то погибну навеки, навсегда!» И Господь заступился. Сохранил. После этого в 1963 году она покаялась, приняла крещение. Началась новая жизнь, полная радости и тревог. В селе Дубравы Витебской области, где она жила, верующих евангельско-баптистского исповедания не было. Одни православные, но обновленной жизни во Христе никто не знал. Когда уверовала Надя, ее муж Иван, также свекор и свекровь, и родной брат Нади с женой, и еще несколько человек, то в ее доме стали постоянно проводиться собрания. Эти краткие часы общения и молитвы, сколько радости приносили их сердцам, пылающим первой любовью к Спасителю. Но какая тогда поднялась буря! К ним в село, как в запретную зону, невозможно было приехать с посещением ни одному верующему. Однажды парторг на сельском собрании так расходился, что стал кричать: «Почему до сих пор не уничтожили верующих? Их давно надо с лица земли стереть!» И сразу после собрания пошел к дому Слободы и поджег сарай. Он надеялся, что никто не станет тушить. Но сбежались соседи, приехали пожарные и не дали сгореть дому. Дело было зимой. Когда приехала комиссия, хотя Надя не вызывала ее и никому не жаловалась, то без труда нашли виновника. Следы от сарая вели к дому парторга. Не успевали одни гонители смириться, как восставали другие, потому что уверовавшие всем свидетельствовали о Господе. Почти ни одно богослужение не проходило спокойно. Специально настроенная молодежь считала своим долгом, проходя мимо Слободы, кидать в окна камни. Сколько раз и среди ночи Надя просыпалась в кровати, засыпанная осколками. У верующих семей урезали приусадебные участки, не давали работы, пытались лишить всяких средств к существованию. Но они радовались, славили в скорбях Господа и еще больше укреплялись в вере. А ненавистники истины как будто действительно задались целью стереть с лица земли эту горстку стойких детей Божьих. Поднялась на ноги вся общественность колхоза и сделали все, чтобы за религиозное воспитание отнять у Слободы детей.
О том, как переплавлялась в горниле страданий вера этого дорогого семейства, последовавшего с любовью за Господом, лучше всего свидетельствует открытое письмо, написанное Иваном Федоровичем Слобода, отцом этого семейства, на имя Косыгина, Руденко и Горкина. Приводится в сокращении. «И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня, но он знает путь мой». Иова 30:16, Иова 23:10. «Обращаюсь к вам, правители страны, и прошу вникнуть в мое дело. 5 лет назад я был, как все прочие жители деревни, не знающие Бога. Когда я стал верующим человеком, стал сразу же подвергаться глумлениям и гонениям. В окна нашего дома стали бросать камни, срывали двери, врываясь в комнату, обрезали свет. И затем, по решению суда, отняли детей, Галю и Шуру, за религиозное воспитание. Все это известно вам уже через наше письмо. Дети пережили очень много. Страдания их кто возьмется описать? Они дважды бежали из детдома, но за ними устраивали погоню и возвращали обратно. Руководил этим председатель колхоза «Быков», парторг колхоза «Салтан», Кураж Александр и другие активисты деревни. Видя, что в ответ на нашу жалобу не было никакого воздействия на них, по их же инициативе 16.10.68 года была осуждена на 4 года заключения моя жена, мать 5 детей, Надежда Степановна. Судили ее за проповедь об Иисусе Христе в этом темном глухом местечке, куда еще никогда не проникал свет Христов. Вместе с ней осудили моего брата Викентия Слободу и брата жены Петра Кураж. Я остался с 3 детьми, Коле 10 лет, Люсе 7 лет и Павлику 5 лет. Все силы я положил для того, чтобы заменить им мать. Тепло и уютно им было в родном доме. Мать Устинья и жена брата Галина помогали смотреть за ними. Но воинствующие атеисты, полновластные хозяева деревни, не успокоились и на этом. Они зорко следили и запретили всем нашим родным навещать друг друга. Но этого тоже им было мало. 16 января они с привлечением других должностных лиц составили ложный акт, на основании которого суд отнял и остальных детей. На суде был мой сын Коля, 10 лет. Его увели в другую комнату, где допрашивали судья и прокурор. Когда вернулись с допроса, то судья сказал: «Нам и этого достаточно, что он сказал, есть Бог». Больше мальчиков в зал суда не допустили. С моей стороны, свидетелей не допустили. Свидетелями были должностные лица. Они подписали акт, в котором хитро все назвались просто жителями деревни, тогда как Дрозд фактически директор школы, Андрученок – председатель Чапаевского сельсовета, Быков – председатель колхоза имени Жданова, Солтан – партор колхоза имени Жданова, Дубро – завклубом деревни Дубравы. Они показали, что мои дети воспитывались в религиозном духе. Забрали детей 13 февраля сего года, в 13 часов, при следующих обстоятельствах. Сыну Коле в школе сказали: «Иди домой». Но он не хотел одеваться. Тогда директор Дрозд отпустил всех детей домой. Когда Коля оделся и вышел из школы, директор схватил его за руку и втолкнул в милицейскую машину, спрятанную за школой. Ему не дали даже проститься с отцом. В это время к моему дому подъехала машина скорой помощи Освейской больницы. В дом вошли судебный исполнитель Верхнедвинского суда, директор школы Дрозд, участковый милиционер из Освеи Полевичка, 2 дружинника Кураж и Кутенко из деревни Дубравы, зав. Районо Верхнедвинского района Синявский и некая медсестра из Освейской больницы. Бедным детям прочитали вслух приговор и приказали одеваться. Они начали отчаянно плакать. Одели их насильно и посадили в машину. Мне приказали сопровождать их. Так довезли до Верхнедвинска, где меня высадили, а их плачущих, несчастных моих одиноких деток повезли дальше. О, где же мне взять слова, чтобы выразить горе моих детей и мои страдания? Один Всевышний знает путь мой. Он дает мне силы переживать непосильную тяжесть страдания моих детей. Я остался один. В пустом доме моем не слышно голосов детей моих и жены. Меня утешает мысль, что сказал Христос: «Гнали меня, будут гнать и вас». «О вы, гонители живого Бога, одумайтесь, остановитесь, раскайтесь в путях своих, ибо слезы сиротские – тяжелое бремя. Господь собирает их в чаше своего долготерпения. Вы взяли мою жену, взяли детей, но Господь не оставит нас. Живу ли, умираю ли, я всегда Господень. Верните детей моих и мать домой, но воля Его да будет во всем». Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Иоанна 12, 24. 4 марта 1970 года. Слобода. Незадолго перед арестом Надежда Степановна Слобода, выходя из магазина, остановилась, заслушавшись чудесным пением. Люди озирались вокруг, не понимая, откуда доносится приятная мелодия. Надя подняла голову и увидела ангелов. «Посмотрите на небо! Поднимите глаза!» – просила она деревенских жителей, которые ничего не могли увидеть. «Ты с ума сошла! Тебе все кажется!» – домолилась! С криком набросились они на нее и стали избивать. Неизвестно, сколько бы времени они били ее, если бы, как позднее вспоминала Надя, молодой человек в белоснежной одежде не отвел ее от разъяренных женщин. Он поднял ее на небо и ввел в большую чистую комнату с мягкими креслами. «Что это?» – удивленно спросила она. «Зал ожидания», – пояснил ангел. «В креслах отдыхало очень много людей. Здесь хватит мест на всех?» – поинтересовалась Надя. «Да, приготовлены для всех, но многие еще не пришли. Покажите мне мое место». Ангел подвел Надю к свободному креслу, и она быстро села. «Нет-нет, тебе еще не время отдыхать», – пояснил ей ангел. «Еще немного потрудишься, а потом придешь». «А можно мне на апостолов Господних посмотреть?» – спросила Надя. Ангел привел ее к апостолам, и она всех узнала, как будто раньше видела их в лицо. После этого видения она так ликовала, везде ездила, всем рассказывала. Но человеческим языком невозможно описать той небесной красоты, какую она видела. Сердце ее горело всем свидетельствовать о любящем Господе. Она так хотела потрудиться для Него, но ее вскоре арестовали. Переступив порог этого мрачного заведения с тяжелым чувством разлуки с дорогим мужем и детками, Надежда Степановна находила единственное утешение в горячей молитве. Она отыскала около умывальника свободное местечко и там, молясь, разговаривала с Богом. Ему поручила заботу о милых крошках, которые тоже были в неволе, вдали от родного дома, в интернатах. Она знала, что им тяжелее переносить разлуку, знала, что они безутешно плачут среди чужих людей. Молилась о муже, который остался один в четырех стенах. Она стояла и не чувствовала, как разгневанные заключенные лили на нее воду, и не слышала, как насмехались. Когда она подолгу не вставала с колен, они вешали на нее фуфайки, но она молилась и молилась. Позднее эти издевательства прекратились. Женщины даже стали бить тех, кто мешал ей молиться. «Не трогайте ее, не подходите», – приказывали они новичкам. Молилась она и на рабочем месте во время обеда. Узнала надзирательница, что Надежда молится о заключенных, стала просить помолиться о больной матери. «Может ли Бог ее исцелить, если ты помолишься? Мама ведь не здесь, а далеко». «Может», – с уверенностью ответила Надя. «Тогда помолись». «Нам нужно молиться вместе, но сначала ты должна покаяться в своих грехах». И по молитве их мать исцелилась. Сейчас эта надзирательница уверовала, приняла крещение и является членом церкви. Молилась Надя и о бесноватой женщине-заключенной, которая рвала на себе волосы, била всех, так что ее хотели посадить в одиночную камеру для ненормальных. Молиться за нее было очень трудно. Это была такая тяжелая, напряженная борьба. 11 дней Надя постилась о ней, пока Господь положил на ее исцеляющую руку. Заключенные называли Надю святой. Каждый стремился отдать ей свою порцию сахара, хлеба. Но Господь положил ей на сердце ни от кого ничего не брать. «Я хочу быть всем слугой», — говорила она. «Прославляйте Бога, Он достоин. А я такой же человек, как вы, только нахожусь в Его руках». Господь меня не оставлял», — рассказывала она после освобождения. «И сахар был, и все необходимое. Ни в чем не имела недостатка. Женщины не ели тюремной пищи, бросали тарелки в угол. А я попрошу благословения и ем. И никогда еда не была противной. Они возмущаются, кричат, а я с удовольствием ем и славлю Господа». Однажды во время обыска на работе в цехе начальник подошел к Наде, она как раз молилась. Женщины не позволили ей мешать. Когда она поднялась с колен, он просмотрел все ее вещи и взял тетрадь с записями из Библии и пообещал, что после проверки отдаст. Надя несколько раз напоминала ему о его обещании, пока он не сказал: «Твоей тетради уже нет, я ее давно сжег». «Боюсь», — ответила на это Надя, — «что Бог поступит с вами так, как вы поступили с Его Словом». Через несколько дней он ослеп и срочно выехал на лечение. Через 3 месяца он вернулся, зрение ему восстановили. Вызвав Надю в кабинет, он спросил: «Слобода, ты молилась, чтобы Бог меня наказал?» «Что вы», — испугалась Надя, — «наоборот, молилась, чтобы Господь помиловал и спас вас». Начальник был тронут таким ответом, расположился и после этого случая уже не преследовал ее. До прибытия Нади в лагерь заключенные в воскресенье не отдыхали. Она сразу сказала начальству: «Я в этот день служу Господу и работать не буду». Надю за это посадили в карцер. Там она пробыла 56 дней в жутком холоде. Дежурные войдут на 5 минут и воротники поднимают от холода. Заключенных выносили оттуда с воспалением легких. «А я, — говорила Надя, — помолюсь Господу и ложусь, и меня словно кто-то крыльями покроет, теплом веет, и я засыпаю». Женщины стали возмущаться: «Освободите Слободу, иначе не будем работать, план сорвем». Начальник лагеря приходит к ней в камеру, говорит: «Пиши заявление, что ты раскаиваешься и больше так делать не будешь». Надя отказалась: «Нет, как говорила всем о Господе, так и буду говорить». Начальник был человек жестокий, его весь лагерь боялся. Когда он вошел в камеру, Надя стала ему свидетельствовать о Господе. «Откуда только брались слова», — вспоминала она. Речь лилась без остановки, напоминала ему многие места из Священного Писания. «Слобода, ты замолчишь или нет?» — закричал он на нее. «Я не могу молчать, гражданин начальник», — ответила Надя спокойно. «Ну, постойте еще немного, я вам расскажу о том, как вас любит Господь». Он улыбнулся, что с ним редко бывало, и так говорит добродушно: «Слобода, разве ты не знаешь, что нам нельзя слушать?» Он ушел, закрыв камеру, а она продолжала говорить и петь, как будто ее слушала большая аудитория. Не могла удержаться, все говорила и говорила из Библии, а дежурные за дверью слушали и не перебивали. «На свободе», — подчеркивала позднее Надя, — «у меня никогда не было подобных дней, когда Господь был настолько близок ко мне, как там, в одиночной холодной камере карцера». В заключении Надежде Степановне приходилось встречаться с людьми и других вероисповеданий. «Мы молились за нее, чтобы Господь сохранил ее в вере, ведь прошло всего 5 лет, как она познала истинный путь Господень. И удивительно и страшно, женщину-пятидесятницу, не знаю, была ли она искренне верующей или нет, с которой Наде пришлось встретиться в заключении, еще на свободе Дух побуждал делать все, чтобы попасть в тюрьму. Там сидит Слобода, убеждал ее этот дух. Она не имеет Духа Святого, а ты должна помочь ей в этом. Если бы я не была научена ничего не делать, не вопросив Господа, то могла бы не устоять», — рассказывала впоследствии Надежда. «Эта женщина убеждала меня молиться о крещении Духом Святым. Сначала я обрадовалась. Мы назначили даже место, где будем молиться. Она меня торопила, а я сказала, что Господь мне еще не ответил, угодно ли это ему. Господи, — молилась я, — открой мне, нужно ли мне такое крещение, ведь ты меня уже исполнил своим духом. Я так радовалась, когда ты мне простил грехи, сердце, казалось, от счастья разорвется, а теперь вот это крещение. И Господь мне открыл, что не только что другое делать, но даже приветствовать эту женщину нельзя. В назначенный день я стояла на условленном месте. Вижу, она бодро направляется ко мне, и в шагах 4 от меня, Какая-то невидимая рука свалила ее на землю. Она встала и, не глядя мне в глаза, быстро ушла. Позже я ей сказала, что Господь мне открыл, что ее даже приветствовать грех, и больше она ко мне не подходила. Потом эта женщина заворовалась и очень низко пала. Бывало, в субботу весь день спит, глаза опухнут, а в воскресенье, когда все отдыхают, идет работать. Заключенные ее не любили. Хотя Надя была в тюрьме, а дети тоже, как маленькие узники, в интернате, в селе по-прежнему гонения на верующих не прекращались. Эта небольшая группка, состоящая из нескольких семей верующих, была совершенно отрезана от народа Божьего. К ним никого не пропускали с вечерей Господней, не просто с посещением, даже родственников увозили далеко вглубь леса и там издевались, подводили к березе и хотели повесить, избивали до потери сознания. Приехала как-то сестра из совета родственников узников и спросила у деревенских жителей, где дом Слободы. Не успела она войти, как тут же в дом ворвались активисты села и пытались увести сестру в сельсовет. А Надиного мужа Ивана схватили за волосы и стащили со стула. Хотели сестру на руках вынести, но она решительно запротестовала. Побежали за машиной, а Иван Федорович убедил сестру уйти из дома в лес. Приехали они на машине, а в доме никого нет. Обежали все дома, никого не нашли. А Ивану Федоровичу пришлось идти с сестрой лесом 10 километров, пока не вышли на дорогу. И там сестра села на автобус и уехала. Активисты думали, что она никуда не уйдет. И утром в этом селе они проверяли все автобусы, но никого не нашли. В октябре 1972 года Надежда Степановна освободилась после 4-летнего заключения. Стала посещать деток в детдоме, но директор относился к ней крайне враждебно. Всякий раз вызывал милицию, чтобы не дать свидания с детьми. Но вскоре директора постигло несчастье. Его 18-летний сын погиб, сбитый автомобилем. Позже, когда Надя приехала в детдом, директор спросил ее: «Теперь ты, наверное, злорадствуешь?» «Я плачу о вашем сыне», – сочувствием ответила Надя. «Ведь он ушел в ад, погиб навеки». «Вы занялись перевоспитанием моих детей, но это не мои, а Божьи дети». С тех пор он не препятствовал ей видеться с детьми и перестал их притеснять. Председатель колхоза советовал Наде уехать из села, обещая беспрепятственно отдать документы, только бы не было в его местности живых христиан. Но Надежда отказалась. «Вы говорите, чтобы я уехала, а я не вижу на это воли Божьей. Он поставил нас здесь светить, в этом месте, где так мало знает о Спасителе Иисусе Христе. А когда Господь повелит мне уехать, я это сразу же сделаю». Дважды Надежда Степановна ходатайствовала о возвращении детей, но им отказывали. «Вы изменили ваши взгляды?» – спрашивали их. «Нет». «Как же мы вернем детей, когда они отняты за ваши убеждения? Откажитесь от Бога, и сегодня же дети ваши будут с вами». Приходили домой для беседы и новый директор школы с учительницей. «Мы на минутку», – сказала директор. «Хотим посмотреть, какие условия в вашей семье для детей». Надя много рассказывала им о пережитом, о всех притеснениях со стороны атеистов. Они внимательно слушали и как будто совсем забыли, что собирались скоро уходить. Прощаясь, директор упрекнула Надю. «Конечно, вам хорошо жить, вы получаете посылки от своих верующих друзей. Вот и сравните, как относитесь к нам вы и как относятся к нам верующие в Господа друзья. Когда мы уверовали, вы выгнали нас из колхоза, а ведь обо мне писали в газете как о хорошей работнице. Потом отняли всю землю. Негде было даже картофель посадить. Детей отняли. Не пожалели. Меня в тюрьму посадили только за то, что проповедовала о Господе. Не давали работы в колхозе. Обрекали на голодную смерть». «Да», – тихо проговорила директор, – «мы вас оставили, а они оказались друзьями». Чудное видение, которое еще перед арестом видела Надежда, возможно, не раз всплывало в памяти, и нежный голос ангела звучал: Еще потрудишься немного, а потом придешь». Сколько продлится это немного, она не знала, но отрадно было покоиться в руках любящего небесного Отца и знать, что у него всему есть свои времена, и ничто не случится без его воли. По возвращении из лагеря Надежда Слобода стала плохо себя чувствовать. Время шло, и состояние здоровья ее все ухудшалось. Наконец, она не могла уже и работать. Болезнь разрушала печень, и врачи определили у нее злокачественную опухоль. И все же, зная, как она физически слаба, они выписали ее на работу. Но не только работать, но даже ходить ей было очень трудно. Надя все больше лежала. Но ее вызывал начальник милиции. «Почему не работаешь, Слобода?» «Не могу, сил нет, а пенсию не хотят оформлять». Через 3 месяца начальник милиции снова вызвал ее. Стал угрожать, что откроет уголовное дело, как на тунеядку. И послал Надежду за врачом. С трудом она пошла и передала главврачу, что его вызывают в милицию. «Зачем?» – испугался тот. «Начальник милиции хочет поговорить с вами о моей болезни, чтобы пенсию мне назначили», – ответила Надя. «Хорошо, хорошо», – пообещал врач. И пенсию ей оформили. Но недолго продлились дни ее странствования на земле. Господу угодно было исполнить свое определение, о котором он открыл ей заранее. «Немного потрудишься, а потом придешь». Ранним утром 27 февраля 1979 года, на 49-м году жизни, отошла в вечные обители своего отца наша дорогая сестра в Господе, простая, но искренняя христианка Надежда Степановна Слобода. Ушла от скорбей и слез, которые выпали на ее материнскую долю и которые из любви к Богу она так мужественно переносила. Ушла на вечный покой неутомимая молитвенница, день и ночь ходатайствовавшая о милых детях, муже, о тех, кто, подобно ее семье, переносил гонения за имя Христово, а также о многих-многих погибающих грешниках. Трогательно было слушать горячую молитву детей на могиле матери. «Господи, мамочка умерла, помоги нам быть похожими на нее, такими же искренними и так же, как мама, всем свидетельствовать о Тебе». Проводить в последний путь дорогую сестру в Господе приехали друзья и молодежь из Полоцка, Витебска, Бреста, Минска, Ленинграда. Они читали стихи, вели беседы с неверующими, пели. Особенно внимательно слушали неверующие пение. Когда запели гимн «Когда одолеют тебя испытания», слушатели сняли шапки, стояли не шелохнувшись. А в деревне потом рассказывали, что верующие пели, как ангелы на небе. Очень им понравились такие благоговейные христианские похороны. Только главврач нарушил служение. Стал кричать: «Вы мне душу режете своими песнями. Вот я вам сейчас!» И стал размахивать кулаками. Жители вывели его под руки. На кладбище было трудно говорить и петь. Сильно шумел белорусский лес. На похороны вышла вся деревня. Милиция не пускала на кладбище только деревенских детей, чтобы не слушали о Боге. С молитвой в благоговении близкие друзья предали земле гроб с телом дорогой сестры Надежды Степановны, утешенные твердой верой, что встретятся с ней у ног Спасителя.